Откройте, пожалуйста, святое послание апостола Павла к Титу. И я буду читать 2 глава с 11 по 14 стихи. Второе послание святого апостола Павла к Титу, 2 глава с 11 по 14 стихи. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Аминь. Вот такой текст Священного Писания прочитал, и это еще дальнейшее наше размышление над последним стихом второго послания святого апостола Петра, в котором Петр заканчивает и призывает верующих людей возрастать в Божьей благодати. И как раз Господь положил на сердце мне, чтобы еще раз нам глубже и больше и внимательнее именно присмотреться и вникнуть именно на это удивительное слово «благодать». Мы за один раз этот текст не пройдем, который я прочитал, мы его разобьем, по крайней мере, на три воскресенья, этот текст. Но сегодня мое желание порассуждать вместе с вами именно на тему «Благодать спасительная». Благодать спасительная. Итак, слово «благодать». Вы это слово всегда слышите, когда приходите в Дом Божий, особенно когда, когда я заканчиваю собрание, всегда словами, помните какими? Благодать Господа нашего Иисуса Христа. Это конец. Но все ли мы знаем сущность этого слова? Благодать. Вы знаете, это слово часто употребляется в простой жизненной ситуации. Ну, например, вас сильно мучает жажда, вам хочется пить, и вас нечем пить, и вдруг вам дали попить, и вы напились, вам так стало легко, и говорите: «О, благодать!» Или же, скажем, вы идете где-то сильно под палящим солнцем, наконец вы попали в тень, и вдруг такой освежающий ветерочек, и говорите: «О, благодать!» Но это жизненные ситуации. Вот. А мы должны знать, что есть более важное значение этого слова, то есть есть библейская сущность этого слова, которая ничего общего не имеет с тем, что мы пьем, или с тем, что мы в тени находимся, или с тем, что мы хорошо покушаем и говорим «О, благодать!» или еще что-то. Абсолютно нету. Ну, например, Писание говорит о благодати. Екклесиаст 10:12. «Мудрый совет, мудрая речь» – это тоже благодать, когда у вас есть советник, который может дать мудрый совет. Смотрите, что говорит Соломон. «Слова из уст мудрого – благодать». Евангелие – это тоже благодать. Почему? Потому что апостол Павел в 20 главе 24 стих, он говорит, что проповедовать Евангелие благодати Божией, он это старался делать как наилучше, потому что он был призван к этому, это было его служение, апостола Павла. Более того, Писание говорит, что Дух Святой ниспосланный нам свыше, это тоже благодать. Вы помните эту песню мы поем? «Дух Святой, Дух благодати». Но это песня. А послание евреям 10:29 говорит так: «И духа благодати оскорбляет». Помните, там говорится об одной категории людей. Вот. Так вот, оказывается, что и Дух Святой – это тоже Дух благодати. Следующее. Кто наш Спаситель? Иисус Христос, правда? Вне всякого сомнения. Но посмотрите, что говорит апостол Павел. Ефесянам 2 глава 5 стих, 8 стих. «Благодатью вы спасены». Так вот, Христом или благодатью? Вы знаете, что практически это одно и то же. Так что благодать – это и есть не что иное, как сам Божий Сын. Посмотрите, что нам пишет апостол Петр, 1 глава, мы когда-то уже проходили с вами этот текст, 13 стих. «Посему, возлюбленные, препоясавши чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Поэтому благодати вне Христа не бывает. Она тесно связана. Так вот, еще одно хочу сказать, последнее, что это слово утверждает одну фундаментальную истину нашей веры. Оно утверждает божество или божественность Господа нашего Иисуса Христа. Я сейчас не буду говорить, но когда вы будете читать Евангелие, особенности послания, вы увидите, что в посланиях очень много говорится «благодать Божия». Благодать Божия. И тут же говорится благодать Господа нашего Иисуса Христа. Как видите, это слово, связующее между Богом Отцом и между Богом Сыном. Итак, давайте мы обратимся к прочитанному тексту. Здесь тема эта первая. О чем говорит апостол Павел Титу? Благодать спасительная. Что есть благодать? Что это такое? Итак, в евангельском или в библейском понимании слова «благодать» – это Божье благоволение. Это свободный и ни от кого независимый Божий дар грешному человеку. Свободный и ни от кого независимый Божий дар грешному человеку. Притом это благоволение, это дар не просто предназначен для крайне испорченного и ничего не пригодного, ни к чему не пригодного грешному человеку. Этот дар предназначен для заклятых, непримиримых Божьих врагов, потому что грешник является Божьим врагом. Это те, которые распяли его, это те, которые отвергают его. И Бог не спосылает им обилие своей благодати. Ну, например, сегодняшний день – это благодать для грешного человечества, как и для нас. Почему? Он посылает дождь, он посылает солнце для праведных и неправедных. И многие другие вещи. Благодать – это не просто неодушевленная какая-то сила, как мы думаем, а это есть божественная личность. Это сам воплотившийся Божий Сын. Помните, Павел пишет Коринфянам: «Благодарение Богу за неизреченный дар». Что это за дар? Это дар спасения в Его возлюбленном Сыне. Это благодать спасительная. То есть, оказывается, воплощенный Божий Сын, Он наш Спаситель. Итак, уникальнейшего значения это слово. Наш Бог, заметьте, есть Бог абсолютно благий Бог. Это значит, Бог наш является абсолютным добрым Богом. Он есть абсолютное добро. Что это значит? Это означает, что как сам Он, так и все Его дела, так и все Его действия, и все Его поступки, которые совершает Бог, они абсолютно не имеют даже самой мельчайшей примеси чего-то злого. Так вот, во всей вселенной, говорит Библия, является только одна личность, это всемогущий Творец и Бог. Он является абсолютным добром, и Он является источником всякого добра. Вне Бога не существует добра. Почему я это говорю? Потому что это очень важно. Помните, когда однажды один юноша обратился к Господу Иисусу Христу, и он обратился к нему со словами: «Учитель благий, что мне доброго сделать, чтобы наследовать вечную жизнь?» Вы помните, Христос отверг его прошение. Он сказал: «Почему ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог благ». Потому что юноша, обращаясь к Иисусу Христу, не видел в нем и не признавал в нем Бога. И поэтому никто не может обладать этим словом благ, как только один Бог. И Христос ему сделал это серьезное замечание. Так вот, заметьте, что сказано о Боге. Если вы будете читать Псалом 118-й, там интересные слова, говорит нам псалом-певец. 118-й псалом, давайте мы посмотрим. 68 стих. Итак, благ и благодетелен ты, обращается псалмопевец к Господу. То есть один Бог благ. Так вот, что все это значит, почему я об этом уделяю внимание? Потому что величайшим выражением Божьей благости, и, то есть Его доброты, является первое, что? Любовь Божья. Второе, Его милосердие. И третье выражение Его абсолютной доброты, Его благости, является не что иное, как Его благодать. То есть Он дает нам все абсолютно даром, не по достоинству и не по заслугам. Притом самое великое, самое ценное – то, что не поддается никакой нашей человеческой оценке, чтобы определить его стоимость, это спасение. Это то, что мы получаем. Это самое великое. Итак, второе. От чего спасает благодать? Благодать Божья спасает от всего, от всех опасностей, от всех бед и даже от смерти. Ну, например, помните, трое юношей стоят перед разъяренным императором, царем Навуходоносором. Рядом тут находится в 7 раз раскаленная печь. Кто может спасти от смерти этих юношей? Никто не может спасти. Но у Бога достаточно благости, чтобы проявить благодать, и Он спас их жизнь. Они даже не имели запаха дыма никакого. Вот оно что. Хорошо, там находится ров с голодными львами, это яма, где находятся эти разъяренные, голодные животные, хищные животные. И вот туда бросают Даниила. Скажите, кто может спасти Даниила там, в этом рву? Только один Бог. И он его спас. Так что, как видите, благодать спасает и от смерти, и от других. Даже песню мы поем, помните, «О, благодать спасен тобой». Это благодать Божия. Благодать Божия спасает нас от власти сатаны. Помните тот случай, когда наш Спаситель шел и там был в одном месте, там были гробы, там находился один очень злой, разъяренный человек, который днем и ночью кричал, бился головой об камни, и даже его цепями сковывали, он их разрывал, и все, и люди боялись проходить тем местом. Бесноватый, под властью сатаны. Кто мог помочь этому человеку? Какие доктора? Только Бог один мог. И помните, приходят люди, смотрят, а он сидит одетый, здравый, рассуждает, разговаривает. Вот что делает Божья благодать. В действительности хочется сказать, о, благодать! Более того, благодать освобождает нас от власти греха, и благодать освобождает нас от наказания на вечное осуждение. Когда говорится «свобода от власти греха», от власти сатаны, то это, естественно, свобода от ада и от вечного мучения. И поэтому апостол Павел восклицает, говорит, «О, смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Благодать, дорогие мои. И потому под искуплением Писание всегда понимает и объясняет нам полное освобождение от греха и от вечной смерти. Помните, Павел пишет Римлянам 6:23, а дар Божий – жизнь вечная. Вот что есть Божья благодать. Хорошо. Эта благодать, как мы прочитали здесь, ибо явилась благодать Божия, смотрите, здесь написано, спасительная для всех человеков. Это интересно. Учение Евангелия, учение о благодати, то есть учение о спасении, оно предназначено для всех людей, независимо от расовой принадлежности, независимо от экономического, социального, культурного, политического состояния. То есть абсолютно спасительная благодать для спасения, она предназначена для всего грешного человечества. То есть предоставляется всем возможность иметь, получить спасение. Но давайте мы более подробно посмотрим, что это означает для всех человеков. Она не означает, что все люди будут спасены. Это не значит. То есть она означает равную возможность получить спасение. Смотрите, что нам пишет апостол Павел, первое послание Тимофея, 4 глава, 10 стих. Здесь написано так. «Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть спаситель всех человеков, а наипаче верных». Вот оно что, мы для того и трудимся, и поношение терпим. Что еще можно сказать по этому поводу? Спаситель или спасительное для всех людей. Правильно, мы читаем первое послание к Коринфянам, 10 глава, посмотрите, что здесь пишет апостол Павел, с 1 по 4 стихи. Итак, 10 глава, первого послания к Коринфянам. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, все прошли сквозь море, все крестились в Моисея, все ели одну и ту же пищу, все пили одно и то же духовное питье и пили из духовного камня. Камень же был Христос». Пятый стих. «Но не о многих из них благоволил Бог, поэтому они были поражены в пустыне». Это предупреждение. Да, она спасительная для всех, но не о многих Бог благоволил, поэтому погибли все в пустыне. Бог милостиво откладывает свое возмездие над грешным человечеством. Бог милостиво оттягивает время возмездия. Помните, мы с вами читали второе послание Петра, 3 глава, 9 стих. «Ибо не медлит Господь с исполнением обетования, но долготерпит, не желая, чтобы кто погиб». Так вот, Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Помните, он пишет, прежде всего прошу совершать молитвы, моления, прошения, благодарения. Это вторая глава, первое послание Тимофея. Там он пишет за всех людей, за начальствующих, за царей и так дальше, который Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Вот что хочет Господь. И Он обеспечил средства для спасения тех, кто будет спасен. И этому учит Евангелие, дорогие мои. И это благая весть для всех. Но опять я хочу сказать, но все ли спасаются? Все ли спасены? Хорошо. Христос умер за всех людей. Да, Христос говорит, кто пойдет за Мною, тот спасется. Кто пойдет за Мною, тот спасется. Следующее. Итак, смотрите, Бог повелевает проповедовать. «Идите и проповедуйте Евангелие всей твари». Бог призывает всех грешников поверить. И кто будет веровать, тот спасен будет. Бог нигде, и вы не найдете в Евангелии, чтобы Бог сказал так. Итак, кто будет веровать в избрание, тот будет спасен. А Он повелевает и так. Верить в то, что Христос умер за твои грехи и пострадал за твои беззакония. То есть, Евангелие призывайте, верьте, что Христос умер за всех людей, и Он предлагает спасение грешному человеку не как избранному или неизбранному, а Он предлагает спасение как погибающему грешнику. Вот как предлагает и как проповедуется и благовествуется Евангелие. То есть, Он повелевает всем проповедовать. Он не говорит, о, этим людям не идите, потому что они не избранные. О, этим людям не проповедуйте, потому что они не избранные. Нет. Но Господь говорит, но вы не хотите. Вот причина, дорогие мои. Вы не хотите. В Библии вы нигде не найдете двойного предопределения. Да, мир разделен на две группы людей. Одни спасенные, другие погибшие. Да, Господь избрал одних ко спасению. А люди говорят, о, а Он других избрал на вечное осуждение. Так вот, Писание такого нигде не говорит. По своей природе Бог наш есть Бог спасающий. По своей природе Бог действительно хочет, чтобы все люди спаслись. По своей природе. И поэтому грешники пойдут в ад не потому, что они не избраны ко спасению, а потому, что они не захотели. Почему не все спасены? Потому что не во всех вера, говорит апостол Павел. Это очень важно. И Писание говорит, итак, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Писание говорит, итак, кто будет избран, спасен будет. Хотя он избирает. Конечно, дорогие, по непостижимым для нашего ограниченного ума Божье Слово говорит, что каждый спасенный человек спасен потому, что он избран ко спасению. Каждый спасенный. Так учит Писание. Это не я придумал, дорогие мои. И если спасенный человек не понимает, что его спасение – это всецело от начала и до конца дело Божие, он никогда не будет благодарным Богу, он никогда не будет посвящен Богу. Почему? Потому что он будет видеть свое спасение в своих личных заслугах. Я принял Бога, я искал Бога. Так очень многие сегодня люди хвалятся, когда они говорят, расскажи о своем обращении. Они начинают говорить, о, я долго искал, я и то исследовал. Хорошо, а где же Божья участь в твоем спасении? Поэтому всем спасенным людям сегодня Господь говорит и напоминает, ты спасен по одной причине, что Бог тебя избрал ко спасению. Чтобы ты это помнил и знал. И только тогда в этом случае ты поймешь, насколько Он добрый, наш Бог. Так вот, дорогие мои, все те, которые не верят в Его спасительную жертву, они сами идут в погибель. Даже более того, заметьте, ад и вечное мучение приготовлено не для человека, а приготовлено для дьявола и ангелов его. Так вот, дорогие мои, жертва Христа настолько совершенна, что Он полностью удовлетворил требования самого Бога. Вот оно что. Евангелие никого не исключает из возможности иметь спасение. Так говорит Слово Божие. Ибо Он, то есть Иисус Христос, читайте 1 Иоанна 2:2, ибо Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Вот оно, Евангелие никого не исключает из возможности получить спасение. Евреям 2 глава 9 стих, можете еще этот текст прочитать. «Если бы Господь захотел и избрал всех людей ко спасению, то дополнительной жертвы не нужно было бы, потому что жертва Христа полностью удовлетворяет Божье требование». Где проблема? В недостаточности благодати Божией? Нет. Второе. Текст со второй главы первого послания Тимофея, с 5 по 6 стих. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления, заметьте, всех. Таково было в свое время свидетельство». Так учит Священное Писание. Бог призывает ко спасению всех без исключения. Его жертве достаточно, чтобы покрыть любой грех любого грешника. Причина? Почему не все спасаются? Потому что не все верят. Помните, говорит нам Слово Божие, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И тут же, заметьте, здесь же, дальше, что говорит Господь наш, «А неверующий уже осужден, на нем пребывает гнев Божий». А почему осужден? Что Бог так решил? Осудить нет. Осужден потому, почему? 18 стих, там 3 главы. Потому что не уверовал. Вот почему осужден. Итак, дорогие мои, Бог призывает абсолютно всех. 2 Коринфянам 5 глава, 18 стих по 20, мы уже об этом говорили. «Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог, увещевая через нас от имени Христова, просим: примиритесь с Богом. Последнее. Кого же спасает благодать Божия? Кого она спасает? Вы знаете, что после грехопадения человек стал абсолютным отчужденным от Бога. После грехопадения человек стал абсолютным непригодным для того, чтобы иметь хотя бы какое-то общение с Богом. Почему спасаются очень и очень немногие? Потому что природный человек, или как Писание через Павла называет его, душевный человек, он абсолютно слеп, абсолютно мертв. Вот мы недавно ж пели песню эту: «Открой глаза, открой уши». То есть грешный человек абсолютно слепой, абсолютно глухой, абсолютно мертвый. Смотрите, что нам пишет апостол Павел в послании Ефесянам, 18 глава, 4 стих, послание Ефесянам. Итак, смотрите. «Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их». Вот характеристика душевного природного человека. Помрачен в разуме, отчужден от жизни Божией. По какой причине Бог это сделал? Нет, по причине ожесточения их сердец. Они это сделали. То есть, эти люди по своей собственной вине идут в ад, идут на вечное мучение. Почему? Смотрите, опять первое послание Коринфянам, 2 глава, 14 стих. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия». Почему? Потому что он почитает это безумием и не может судить, потому что об этом нужно судить духовно. Вот оно что оказывается. Почему? Оказывается, что этим людям проповедано Евангелие. Эти люди, может быть, читали Евангелие, может быть, даже посещали евангелиционные собрания. И смотрите, они рассуждают. Да, они рассуждают, они анализируют, но Павел пишет, они не могут принять того, что от Духа Божия. Почему? Потому что их естество полностью поражено, и они не способны, то есть у них мышление, желание только в одном направлении действует. Это зло и противление Богу. И поэтому, сколько бы вы им ни проповедовали, ни говорили, плотский душевный человек, он не может принять это. Ему нужно постороннее вмешательство этому человеку. Так вот, дорогие, смотрите, эти люди плотские, они обладают природным умом, то есть они могут рассуждать, эти люди. Дальше эти люди обладают, как любят сегодня некоторые говорить, что они обладают волей, свободной волей, но это не свобода, это природная воля, которой обладает грешный человек. И эта природная воля, она направлена всецело на противление Богу, то есть она действует в одном направлении, но никак между добром и между злом выбора не может делать. Эти люди жили там, где проповедовалось Евангелие, но их мышление направлено в одном направлении. Посмотрите опять, что пишет апостол Павел. Второе послание к Коринфянам, 4 глава. Второе Коринфянам, 4 глава, здесь следующий стих, 4 стих. Заметьте, начнем с 3-го. «Если же закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих». Почему? Для неверующих. Почему? Потому что Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Вот оно что, оказывается, Бог века сего ослепил умы этих людей. И поэтому, сколько бы вы мне говорили о Христе, сколько бы вы мне не говорили, он не может это принять, потому что он ослеплен. Бог века сего сделал так, что он не может отвлечься, не может даже немножко где-то в сторону свернуть, чтобы помыслить о чем-то добром. Этот человек имеет порочный характер. Он настроен абсолютно на принятие только греховных мирских влечений. Как радио, возьмите, вы настроите на одну волну, и оно той принимает. С другой волны оно не возьмет. Так вот, Бог века сего так ослепил волны, умы этих людей и так настроил, что их менталитет, их восприятие только зло, только грех, только развлечение, но ни в коем случае не может воспринимать добро. Так вот, и потому этот человек не может любить духовное, и он не может покаяться. Вот что. И потому смотрите, что говорит здесь Слово Божие. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Вот вам ответ. Почему? Больше, смотрите, сам Господь что говорит? Никто не может прийти ко мне. Как вы понимаете, это утверждение, провозглашение этой истины. Никто не может прийти ко мне. Почему? Потому что ослеплены. Потому что духовно мертвы. Вот почему, дорогие мои. И поэтому, смотрите, если не привлечет. Заметьте, если не говорится, если не призовет, потому что он призывает всех, здесь нужно употребить со стороны Бога какое-то усилие, и он так говорит: о, вы не хотите, это ваша проблема, тогда я возьму и привлеку его к себе. И тогда он сможет покаяться. Так говорит. Помните, Иисус Христос когда-то посмотрел на Иерусалим и заплакал, говорит: «О, Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел вас собрать, как птица собирает птенцов под крылья свои». Но в чем причина? Не захотели. Вот оно что. Не захотели. Так вот, дорогие мои, следующее. Природный человек, душевный, он невежественен и несведущ, потому и путь в Царство Небесное ему кажется каким-то абсурдным. Вот оно что. Откуда же у нас появилась способность покаяться. Откуда у нас появилась способность служить Господу? Как вы думаете? Откуда? Давайте мы прочитаем, что пишет нам апостол Павел, второе послание, 3 глава, 5 стих. Так вот, такую, четвертую, раньше начнем, такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Откуда к нам пришла эта уверенность? Мы что, умнее всех тех, которые в этом мире? Ведь там профессора какие, ученые люди. Почему у них нет уверенности? Так вот, такую уверенность мы имеем в Боге через Христа не потому, заметьте, Павел говорит, что мы сами способны были помыслить что-то от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Вот, дорогие мои, почему сегодня наши сердца должны быть преисполнены Ему хвалы, потому что все им, все через Него идет. И наша вера, и наше спасение, и наша способность мыслить, правильно мыслить, откуда? От Него все исходит, дорогие мои. От Бога исходит. Так вот, дорогие мои, Писание говорит, что люди абсолютно, абсолютно мертвы. Душевный человек абсолютно мертв. И поэтому Павел говорит, и Он нас, мертвых, оживотворил со Христом. Для того, чтобы человек начал размышлять, ему нужно какой-то импульс со стороны, что сделать его способным видеть, сделать его способным слышать, сделать его живым человеком, восприимчивым. Даже больше того, заканчивая, хочу сказать, что когда апостол Павел писал послание Тимофею, второе послание, то он пишет там следующие слова. Это... И он там говорит, что рабу же Господнему не должно ссориться. Но, смотрите, что дальше он говорит. 25, это 2 глава 2 послания, 25 стих. Но с кротостью наставлять противников. Для чего с кротостью наставлять? Чтобы они покаялись? Нет. Не даст ли им Бог покаяние? Вот что оказывается. То есть наша обязанность, наша ответственность с кротостью возвещать и наставлять. А дело спасения – это дело Божие, но не наше. Итак, заканчивая, я хочу сказать, несмотря на то, что Господь нас спас, несмотря на то, что мы люди спасены, спасенные, тем не менее мы на пути следования в Небесное Царство, хотя мы уже граждане Небесного Царства, и имена наши записаны в книгу жизни, тем не менее мы нуждаемся в постоянной учебе и наставлении. Первое, что мы должны, во-первых, быть всему благодарными, благодарными и благодарными за спасение. Второе, чему, что дает благодать, научающая нас. Безбожных людей благодать не может научить, сколько бы вы им ни говорили. А благодать, научающая, это наш приоритет, это наша привилегия. Если Господь продлит нашу жизнь, мы на следующий раз будем рассуждать и разбирать благодать научающая. А сейчас мы помолимся, поблагодарим Господа за спасение, дарованное нам. Владыко Боже наш, мы так благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты в Своей величайшей любви, которая превосходит наше разумение, Ты послал Своего единородного Сына на эту грешную землю для того, чтобы на Него излить всю ярость Своего гнева, так как Он взял наши грехи и наши беззакония, для того, чтобы после этого всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Господи, слава Тебе за то, что Ты есть умилостивление за грехи наши. И Твоя жертва полностью удовлетворила требования Небесного Отца. И сегодня Ты в Своей величайшей любви и милосердии, Господи, Ты явил нам эту благодать, Ты открыл нам глаза, Ты открыл нам уши, Господи. Ты сделал нас способными слышать Слово Твое. Ты сделал нас способными видеть Твою благодать. Ты, Господи, сделал наши уста способными произносить слова покаяния, слова благодарения. Господи, сделай нас также способными, чтобы мы были в действительности готовы посвятить свою жизнь всецело и полностью Тебе, потому что она Тебе принадлежит, Господи. Если бы Ты не спас нас, то наша жизнь была бы достоянием адских мук и вечного страдания. Помоги нам это уразуметь, Господи, у кого еще глаза закрыты, помоги нам увидеть, что в действительности Твоя спасительная благодать сделала для нас, Господи, и то, что она постоянно делает. Я молю Тебя, чтобы Ты проявил милость Твою и послал дар благодати для многих наших соотечественников, живущих в этом городе, спас их. А также Ты знаешь наших родственников, наших близних и друзей наших, которые также идут в погибель, Господи. Мы молим Тебя, яви также и для них милость, и надели их также этим бесценным даром благодати. Услышь нас, Спаситель и Бог наш. И заканчивая свою молитву, я хочу сказать, благодать Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.